Деловая библиотека. Авторский подкаст Семена Кибала. Про бизнес, книги и личностный рост.
Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Деловая библиотека». Меня зовут Семен Кибала. Друзья, как давно вы хотите выучить английский язык? Вот только честно. Возможно, у вас даже пятерка по английскому языку в школе, но вот свободно разговаривать вы не умеете. Очень часто я сталкиваюсь с такими людьми. У меня и самого так было до определенного момента, пока я не начал путешествовать в компании иностранцев. Говорить по-русски просто не было возможности, а усиливал я этот эффект просмотров сериалов на языке оригинала. Кстати говоря, 36-й выпуск подкаста «Деловая библиотека» посвящен тому, как легко выучить английский язык. Я уже говорил об этом и записал аудиоверсию своей статьи из моего блога. Сегодняшняя гостья подскажет нам с вами еще несколько крутых лайфхаков, как начать не просто говорить, как начать жить на английском или том языке, который вы уже давно хотели выучить. И неважно, сколько вам лет. Начинаем. Сегодня тема о наболевшем. Сегодня, друзья, мы будем разговаривать с вами про изучение английского языка. То, что каждый из вас откладывает изо дня в день. Признайте себе честно, вот сегодня вы получите ответы на все свои вопросы и поймете, что нет ограничений по времени, когда начать изучать английский. Сегодня у меня в гостях Анастасия Иванова, преподаватель английского языка, блогер и автор книги от издательства «Манн, Иванов и Фербер. Как перестать учить иностранный язык и начать на нем жить». Настя, привет!
Привет!
Правильно я понимаю, что ты живешь сейчас на Кипре?
Да, я живу сейчас на Кипре, но это временное состояние в моей жизни, потому что я здесь в командировке с мужем. У меня муж корреспондент ТАСС, поэтому мы здесь во временной командировке и скоро возвращаемся домой в Москву.
Ну, сегодня мы с тобой будем в первой части нашего разговора развеивать мифы про изучение английского, почему до сих пор вот у наших слушателей не получилось выучить иностранный язык. Ну и я так понимаю, что ты, наверное, на Кипре именно потому, чтобы попасть в среду и подтянуть свой английский, так ли это?
Ну, нет, видишь, я же не выбирала этот момент, я не планировала сюда вообще ехать, но так как я вышла замуж за человека, который работает в такой сфере, где отправляют куда-то надолго, вот мы оказались здесь. И кроме того, в книге, кстати, я знаю, что ты прочитал уже, я думаю, что ты помнишь, я пишу, что нет никакой вообще связи между местом проживания и иностранным языком. И люди, которые думают, что спускаясь где-то в аэропорту Лондона, вдыхая волшебный британский воздух, ты начинаешь как-то сразу автоматически говорить по-английски, эти люди ошибаются, потому что у меня есть огромное количество знакомых и учениц из самых разных стран, из Австралии, из Новой Зеландии, из Соединенных Штатов, из Британии, которые живут там по много лет и по много десятков лет, и это совершенно никаким образом не влияет на их язык. Точно так же, как и здесь на Кипре у меня есть подруги, которые водят детей в русские школы, в русские садики, замужем за русскими людьми, ходят на русские мероприятия и совершенно никаким образом не соприкасаются ни с греческим, ни с английским языком. Поэтому место жительства никаким образом не влияет на ваш любой иностранный язык.
Прекрасно. Я как раз таким провокационным вопросом и решил вывести на первый миф, потому что многие задумываются о том, что, ну, если бы я жил на Кипре, в США, в Англии, тогда бы я наверняка выучила английский язык, хотя в твоей книге ты как раз приводишь примеры, что люди действительно 10 лет живут в США и вообще не говорят по-английски, просто потому что окружение.
Да, потому что они его себе не создают. И вот когда мы говорим про создание окружения, получается, что, собственно, совершенно не важно, где ты живешь, если ты сам себе создаешь это окружение. А на практике это действительно так и происходит. Где бы ты ни был, ты все равно сам выходишь на иностранцев, на носителей языка, на какие-то клубы, на какие-то объединения по интересам, на ту же самую школу. Ты сам решаешь, куда ты ведешь ребенка, в англоговорящую школу или в русскоговорящую школу. Соответственно, там ты общаешься либо с русскоговорящими людьми, либо с иностранцами. Я живу здесь, вожу ребенка в кипрский садик, который на английском языке. Соответственно, все наши родители, все дети в группе, это все люди из самых разных стран. У нас есть и французы, и из Индии ребята, ребята и из Швеции, и из самых разных стран. И получается, что мы все друг с другом вынуждены общаться на английском, потому что это единственный язык, который нас как-то объединяет. А если бы я повела ребенка в русскоговорящий садик, то я с языком сталкивалась бы на Кипре еще меньше. Наверное, остались бы только таксисты и официанты. А что такое таксисты и официанты, ты сам понимаешь. Это 2-3 фразы, и, собственно, ни о каком совершенствовании языка здесь речи быть не может. Поэтому очень многие люди попадают в эту ловушку, думая, что они приедут в какое-то место, и там язык сам на них выпрыгнет. Этого не произойдет, пока вы сами не организуете эту среду. А раз вы ее организуете сами, то что вам мешает это делать в Москве или в любом другом городе? В Москве вообще сам Бог велел. Столько носителей, экспатов и столько мероприятий, связанных с языком, что в Москве иногда легче найти что-то на языке, чем даже мне на Кипре. Я, например, в Москве всегда смотрю трансляции британских спектаклей, которые на Кипре заявляются, они пытаются организовать это, но здесь, в силу местной специфики и менталитета, это все происходит там раз в полгода. В Москве есть огромная афиша по 2-3 спектакля на английском языке, трансляции прямо из Великобритании в любом московском кинотеатре по стоимости точно такой же, как и стоимость билета на «Мстителей». Поэтому иногда в Москве жить на английском проще, чем за границей.
Я согласен. В общем-то, это здоровское оправдание. Я не там, поэтому я не знаю английский. Ты упомянула про своего ребенка, и я хотел тоже вставить небольшую историю про своего. Дело в том, что как-то несколько лет назад я пришел в гости к своему приятелю здесь, в Санкт-Петербурге, где я нахожусь, и он разговаривал со своим сыном только на английском, а жена на русском. Ну, и это, разумеется, выглядело очень смешно, потому что, ну, ребенок издавал какие-то звуки, ничего не говорил, и это было любопытно, ну, то есть это было даже, ну, отчасти весело. А что из этого выйдет?
Да, и что из этого вышло?
Через 3 года я прихожу, и Саша, мой друг, говорит: «Родион, say hi to Семен». И он такой: «Давай на русском». И я такой, что-то, ну, не понимаю, что происходит. И Саша объясняет, что... Точнее, нет, сын сказал так: «Ведь только папа говорит по-английски, я буду говорить с тобой по-русски». А он говорит: «Дело в том, что Семен тоже скоро станет папой, поэтому нужно с ним разговаривать по-английски». И он говорит: «О, it's fine, let's go and play with me». И я такой: «Да ладно! Как так?»
Да, да, и... абсолютно, абсолютно, это работает.
Мы сели друг напротив друга, и он такой: «Why do you look at me? Open the gate!» И раздвигает ноги, чтобы бросать мячик. «Давай поиграем в мяч». И я настолько был впечатлен, что с самых первых дней, когда у меня родилась дочь, мы приняли решение с моей супругой, что я буду говорить по-английски, она будет говорить по-русски. И вот нам сейчас почти год, и, опять же, пока еще нет первых фраз, но я уже понимаю, что... Мы просто обречены на успех, ведь именно так мы учим русский. Именно об этом ты и говорила в своей книге, о том, что... Ну, а как мы выучили русский? Для этого мы не ходили ни на какие курсы.
Конечно, но это просто нужно не забывать, что мы сейчас говорим, конечно же, не о академическом уровне, потому что, чтобы выучить русский и красиво на нем грамотно писать, мы ходили 11 лет в школу. Как бы, да? Мы ходили с целью научиться грамотно писать. Неизвестно, что у каждого вышло, но базовые знания абсолютно можно давать ребенку, и то, что твой друг начал с того момента, когда ребенок еще не говорил, это абсолютно правильно, потому что как раз ребенок и впитывает весь этот язык в тот момент, когда он еще сам не говорит. То есть он какое-то время как будто прислушивается, запоминает это, учится повторять, и то же самое, как и твоя дочка тоже это будет делать. И у меня тоже есть знакомые, которые в Москве растят билингвальных детей. Это абсолютно нормальная сейчас практика, и с каждым годом становится популярнее. И мы, кстати, сейчас с одной моей коллегой, мы вместе с ней заканчивали ИМЯС, а вот она как раз растет сына в Москве билингвального, мы сейчас с ней пишем еще книгу одну, именно для родителей. То есть это моя книга, она такая все-таки для взрослых.
Да.
А мы сейчас вот пишем еще одну книгу именно для родителей, именно про детей, потому что, конечно, там есть своя специфика. Нельзя ребенка посадить смотреть сериал 40 минут, да? Поэтому там требуются немножечко другие подходы, и мы тоже об этом сейчас пишем. То есть дети — это такая целая, отдельная, обширная, бесконечная тема. Поэтому у нас получится из нее еще отдельная целая книга.
Но мне кажется, это просто будет бестселлер, потому что тема очень любопытная, интересная, и все понимают, что такой подход обеспечит ребенку точно определенный успех в жизни.
Да, абсолютно, это обеспечит ему, конечно же, успех в жизни, если мы говорим не только о, не знаю, там, успехе на рынке труда, да, но мы еще и говорим о развитии мозга, то без сомнений, это имеет только позитивное влияние. Никаких исследований, никаких научно доказанных фактов о вреде билингвального воспитания нет и, в принципе, быть не может, потому что большая часть населения Земли билингвальна. То есть нас, монолингвов, меньше, чем билингвальных людей. Это вся Испания, Мексика и очень многие и районы в Индии, например, сразу же воспитывают детей на двух диалектах, что тоже является как бы двумя разными языками. В России у нас есть Казахстан, Татарстан, где люди сразу же растут на двух языках. То есть вообще билингвизм — это норма. Просто мы, измученные российской, советской школой, выросли с представлением об иностранном языке как о чем-то чужеродном.
Да.
На самом деле иметь два языка — это норма. И я думаю, что все слушатели помнят, что до революции, конечно же, я говорю не о крестьянах, а о других социальных слоях, но все-таки до революции было нормой тоже иметь гувернантку-иностранку, воспитывать ребенка сразу на двух языках. Мы помним, что Татьяна Ларина, я тоже про это писала в книге, писала письмо свое знаменитое на французском языке, да, и Пушкин об этом пишет, что ей было так.
Да, ты очень здоровскую приводишь цитату про Пушкина о том, что он возмущается на то, что ребенок будет всего лишь знать 2-3 языка. Это же
да.
Это что за холоп такой?
Да, для него это было вообще, то есть он писал критику домашнему воспитанию, тогда было популярно домашнее воспитание, и для него это было, как это так, ребенок вырастет, всего лишь у него там 3 языка, и все, и что он дальше будет бедненький делать. А для нас после вот этой вот, когда было не до иностранных языков первое, в первом периоде Советского Союза, а потом не было смысла, потому что был железный занавес, да, ну какой смысл учить иностранный язык, если ты все равно никогда никуда не поедешь, кроме Болгарии в лучшем случае. Вот, поэтому для нас язык вот через поколение стал чем-то чужеродным, что мы собираемся учить. А учить его, собственно, не надо. На нем надо так же жить, как вы живете на русском языке, и признать для себя, и признаться себе, и осмелиться на это, на то, чтобы воспринимать иностранный язык как свой. Любой иностранный язык принадлежит вам, потому что у наших людей очень часто именно такое стеснение внутреннее и страх перед языком, как перед чем-то ихним, скажем так, да, что-то такое чужое, да. Что-то такое не наше, как я вообще, тварь дрожащая, посмею туда залезть. Нет, любой иностранный язык принадлежит точно так же вам, как любому носителю этого языка, и вы имеете полное на него моральное право использовать его, ошибаться на нем, писать на нем, читать на нем, говорить на нем, все, что вы захотите.
Да, я вспоминаю, как в школе надо мной смеялись, и вот этот страх ошибки, он был прямо внутренне такой раздирающий. И даже сейчас я уже даже смешно слышать, но большинство из нашего окружения в России говорит такую фразу: «Я понимаю, все понимаю, но не говорю».
Да, это знаменитый синдром собачки называется у меня на курсе. Все с ним приходят сначала, потому что как собака, да, все понимаю, ничего сказать не могу. На самом деле, конечно, могу, просто не хочу, потому что страшно. И мозг дает сигнал, что не надо этого делать, потому что это страшно будет, плохо, обидно. Мы все знаем, что мозг у нас устроен так, что он закрепляет негативный опыт и старается нас уберечь от этого, иначе мы бы все не доживали там до 3-4 лет, если бы мы не научились, что падать с высокого места какого-то больно, огонь горячий, нож острый и так далее. Поэтому мы заточены на то, чтобы запоминать плохое. И если это плохое с вами происходило 11 лет ежедневно, очень многие из нас закончили школу, когда английский был 3-4 раза в неделю, это много. Если 3-4 раза в неделю вы получаете линейкой по рукам, метафорически или в буквальном смысле, да, то вам не захочется больше туда заходить, в эту историю. И как только вы сможете этого не делать, став взрослым и распоряжающимся собой человеком, вы найдете все способы туда больше не заходить, что и происходит с людьми. И, кстати, очень многие люди прекрасно проживают всю свою жизнь без языков, опять же, повторюсь, и за границей, и счастливо там выходят замуж, и сдают на права, и прекрасно себе живут, не зная языка больше там 60-100 фраз. Но, как я и пишу в книге, это большая потеря именно для вас по жизни. Вы теряете очень большое удовольствие. Вот и все.
Я помню, когда я впервые поехал путешествовать, и как и любой такой русский отличник, который из России знает английский на пятерку, но не говорит. Я приехал и начал общаться с иностранцами, и вот я говорю что-то home, back, bed, и я ожидал, что надо мной начнут смеяться, а они смотрят на меня и такой: Ну, Семен, ну скажи по-другому, мы тебя не понимаем, но мы хотим тебя понять. И тогда мне пришло озарение, что лучше я буду как узбек говорить «я ходить домой», чем буду грамотно молчать.
Конечно. В этом и есть, собственно, вся суть общения и практики любого языка. Если бы вы в 5 лет ошиблись, и вам бы сказал родитель, слушай, ну ты что, не можешь правильный падеж слова поставить, да, и говорил бы это вам каждый день, вы бы тоже не хотели говорить на русском языке. Просто когда вы учили русский язык, вам говорили все. Бабушка была просто в восторге от каждого нового стишка, который вы выучили из 4 строчек. Мама тоже, в общем-то, выходила с вами на диалог. И папа был не против поговорить. Хотя вы могли говорить абсолютную ерунду, но вас не гнобили, скажем так, за это, а наоборот оказывали поддержку. И все вокруг вам помогали, отвечали на это. А когда вы пришли изучать иностранный уже язык, вам за каждую ошибку тыкали, ставили двойки, отмечали красной ручкой или что-то еще. Поэтому, соответственно, и результат разный. Я вот сейчас записывала, когда аудиокнигу, аудиоверсию этой книги, у меня, например, там было очень мало ошибок, хотя я не боюсь ошибок, я просто для статистики спросила у звукорежиссера, ну, считается ли это нормой, вот сколько у меня там было, 4 или 5 ошибок, или это слишком много, или это слишком мало. Мне было просто интересно, как человеку с лингвистическим образованием. Он говорит, нет, это нормальное число и даже, в общем-то, меньше норм. То есть я не очень много сделала ошибок, но если бы я боялась ошибок, да, то я бы вообще, наверное, перестала бы по-русски говорить после этой записи, потому что я не могу запомнить, вот хоть убей, я не могу запомнить слово одновременно. Одновременно оно или одновременно? И я всю запись, во-первых, он меня поправлял. И сейчас я не уверена, что я правильно сказала. Ну, не могу я запомнить это слово никак. Тем не менее, сейчас я говорю с тобой на русском языке и называюсь носителем русского языка. Да. Вот есть у меня такая вот какая-то ошибка, что не могу я никак ее запомнить. Или многие люди, очень приличные, хорошие, добрые люди, не могут запомнить «вся» и «тся». Для меня, например, это убийственно, когда я вижу неправильное «тся» или «тся». Я просто умираю внутри, просто сразу же на 1000 маленьких умерших лингвистов превращаюсь. Но я же понимаю, что это не определяет этих людей как личности, что они не могут они запомнить «тся» или «тся». Не могут, хотя они носители. Поэтому бояться ошибок, ну тогда не надо делать вообще ничего. Я уж не говорю про бизнес, ты предприниматель тоже, ты знаешь, что построить какое-то дело, ни разу не ошибаясь, это просто так не бывает. Или отношения, или воспитание детей, ты все равно где-то косячишь. Просто никто с красной ручкой не стоит, тебе не отмечает твои ошибки. А в школе мы прошли вот такую вот очень серьезную эмоциональную муштру на тему того, что нельзя ошибаться. Многие люди и молчат, слушают, все понимают, но ничего сказать не могут, потому что боятся.
В добавление еще скажу, что большинство людей в мире, которые говорят на английском языке, они вовсе не носители, они тоже знают язык so-so. У них тоже их vocabulary не такой широкий, как, например, у тех людей, которые родились в Англии. И поэтому разговаривать...
Ну, кстати, вот знаешь, здесь, извини, я сразу тебя перебью, чтобы люди сразу не ушли вот в эту мысль про тех людей, которым так сильно повезло родиться в Англии, и у них там какой-то невероятный vocabulary. Здесь на Кипре, например, очень часто отдыхают британцы, ну, как сказать, из таких не самых богатых, скажем так, социальных групп, какие-то там водители, рыбаки, вот такие вот простые очень люди.
И они тоже говорят на простом языке?
Они говорят невероятный ужас, они говорят такие ошибки. Я иногда на море стою с ребенком и просто слушаю краем уха, что они говорят. Моя учительница в школе, она бы просто, наверное, умерла там же на месте. То есть это тоже не нужно думать, что все люди, которые британцы, они говорят на каком-то идеальном языке. У нас тоже есть в России люди, чей словарный запас
скуп.
И IQ, скажем так, оставляют желать лучшего, да? Поэтому не надо равняться на кого-то, надо равняться на себя из прошлого. Мы все это знаем из хороших книжек по саморазвитию. Вы посмотрите, как сегодня выглядит ваш английский по сравнению с прошлым годом, например, а не как он выглядит у соседа или у королевы Британии. Это совершенно вам не важно и ничем не поможет, а только больше вас загонит вот в эту вот бесконечную мучительную цепочку. Надо повторить английский. Нет, мне некогда, дорого, долго, что-нибудь еще.
А мы говорили с тобой про детей, про то, как они здорово схватывают, как здорово их с самого детства. Но ведь действительно есть заблуждение о том, что если бы я учил в детстве или в школе, а сейчас время упущено. Вот ты как методист, что можешь сказать на этот счет?
Ну, время упущено, если ты хочешь стать, конечно, билингвальным, да, есть уже определенный период, когда ты вряд ли станешь билингвальным. То есть у нас есть такой сензитивный период восприятия языка, когда он воспринимается немножко по-другому. Мы не задумываемся о грамматике, что из этого глагол, что из этого прилагательное. Мы просто этот язык слушаем и имитируем, скажем так, в детстве. Поэтому и легче вырастить как раз билингвального ребенка, что ты делаешь, что я делаю, что делают многие мои знакомые, до определенного возраста, да, если ты начнешь там в 8-10 лет, это не будет уже билингвальность, это будет уже иностранный язык, если ты не перебьешь процентом общения на языке английском, процент общения на русском, то есть если ты не переедешь там, скажем так, в Америку, да, не отправишь ребенка в американскую школу, не окружишь его всеми американскими друзьями, запретишь ему общаться с бабушкой, с тетей, с крестной и со всеми остальными русскими людьми, да, то есть когда у него действительно 99% дня будет происходить на английском языке. Можно посмотреть на актрису Милу Кунис, да, которая переехала, по-моему, в 6 или 5 лет из Украины в Америку. И сейчас она говорит по-русски с акцентом, с таким довольно серьезным акцентом, потому что вот ее процент общения на русском языке стал минимальным. Поэтому, несмотря на то, что она переехала уже в таком возрасте школьном, она смогла стать... Ну как, в общем-то, она не стала, по сути, билингвальной, она забыла русский и перешла полностью на английский. Поэтому нам с тобой билингвальными уже не стать. Но мы можем с тобой подтянуть как бы уровень английского языка до, скажем так, комфортного. Потому что, опять же, уровень языка – это такая очень относительная вещь. И когда люди приходят ко мне со словами «у меня там intermediate» или там какой-нибудь там advanced, что-нибудь еще, я всегда их спрашиваю, кто вам это сказал? И когда это было? Потому что люди очень любят у нас получить какой-нибудь диплом, не знаю, в интернете, или даже если мы говорим о профессиональном дипломе, ну как профессиональном, да, о Кембридж-дипломе, когда человек сдает экзамен на уровень intermediate и получает диплом, где написано, что у него уровень intermediate, но человек очень быстро забывает о том, что через месяц все, что он сдавал, и если он ничего не делал, огромную часть он уже забыл, поэтому через месяц его уровень уже не интермедиа. Поэтому гнаться тоже вот за каким-то вот этим уровнем конкретным, тут надо очень хорошо подумать. Так вот, возраст совершенно не имеет значения, если ты понимаешь, что ты делаешь. Если ты сейчас мне скажешь: «Настя, я хочу выучить английский язык», я тебе скажу: «Семен, извини, так не бывает, не получится. Твое желание обречено на провал». Не бывает такого — выучить английский язык. А если ты мне скажешь: «Настя, я хочу спокойно читать в оригинале книги по бизнесу, по саморазвитию, слушать подкасты заграничных спикеров, не знаю, там интервью, видео на YouTube», я тебе скажу: да, это вполне реально, это ты можешь сделать. И если бы ты был ребенком, в какой-то сфере тебе было бы легче, но в какой-то сфере тебе было бы тяжелее. Когда мы вырастаем, у нас появляется способность как-то дисциплинировать себя, да, у нас появляется какая-то усидчивость, у нас появляется возможность сфокусироваться на чем-то лучше, чем в детском возрасте. И не надо забывать, что ребенок — это все-таки человек, который чаще всего не сам решает, ходить ему на английский или не ходить. А мы, взрослые, сами решаем, будем мы сегодня что-то делать или не будем. Поэтому вот этот миф про возраст, да, уже поздно, все. Здесь, опять же, два варианта. Вы можете делать, а можете не делать. По факту возраст не имеет значения, если вы готовы что-то делать. Главное понять, что конкретно вы хотите делать, и подобрать под это правильные инструменты, независимо от вашего возраста.
Перейдем к инструментам. Ну, мне так получилось органично, что я начал путешествовать, и мне очень хотелось узнавать, что в головах тех людей. Мне хотелось шутить на английском. Это вот просто то, что мне помогло. И здесь я бы еще привел в пример уже, в общем-то, в добавление тому, как можно легко выучить английский. Я вспоминаю фильм, когда-то смотрел с родителями. Он называется «Баламут». И там был герой Петр Горохов. Это фильм 1978 года, где он влюбился в своего преподавателя по английскому. Она сказала: «Я улетаю, все, бай-бай». Mm-hmm. И они ездили на лифте несколько часов, и он влюбленным взглядом выучил этот язык, чтобы понять ее, чтобы понять, чтобы изъясняться. Но mm-hmm. не всегда получается вот так вот влюбляться.
Попасть, поэтому, да, в эту ситуацию, да.
Поэтому давай с тобой перейдем к инструментарию. Как можно выучить иностранный язык, опять же, вот в преддверии того, как ты скажешь конкретные шаги, я скажу, что «hablo español poco-poco, un poco», и я каждый раз, я ходил на курсы, я скачивал приложения, и каждый раз я думал, вот-вот, это здорово, но моя мотивация всегда падала, потому что не было ни общения, и не было тех вещей, про которые ты пишешь книги. Вот сейчас мне бы хотелось, чтобы ты в эфире рассказала, еще раз напомнила мне, и слушателям сказала то, а как все-таки вот с помощью буквально 5 минут в день можно понимать и говорить на английском, на языке иностранном.
Да, ну вот смотри, видишь, про испанский ты заговорил. Здесь, конечно, моя компетенция не такая большая, как в английском, именно по инструментам, но я знаю, что они тоже есть. Что я называю инструментами? Это какие-то конкретные действия, которые вы будете делать. Потому что очень часто, когда человек говорит, что он хочет выучить, например, английский, он даже не понимает, что конкретно он будет на этом языке делать. А это очень важно, потому что по жизни так бывает, что мы делаем что-то разное, правильно? Кто-то больше любит говорить, мы вот с тобой такие спикеры, да, мы все время с тобой говорим. Поэтому, наверное, нам хочется и на других языках именно говорить, да? Кто-то наоборот, вот сейчас на презентации книги меня тоже спрашивал там молодой человек: Настя, а что делать, если хочется языковой навык тоже как-то поддерживать в адекватном состоянии, но разговаривать ни с кем не хочется? Что тогда делать, да? Я ему сказала, что я не знаю, потому что у меня тоже бывают такие моменты, когда мне тоже просто не хочется ни с кем говорить, ни на каком языке. Ну вот как-то надо языковой навык тоже поддерживать. Конечно, для этого есть тоже набор инструментов. Так вот, первым делом надо понять, зачем вам вообще нужен этот язык, что вы будете на нем делать. Есть люди, которые прекрасно готовы всю жизнь только читать, например, на языке. И читайте себе спокойно, и не надо тогда, если вам он не нужен, да, и никогда не пригодится разговорный навык, вы не планируете ни с кем общаться на языке, пожалуйста, читайте. Если вы хотите соблюдать какой-то баланс навыков, что, конечно, в идеале имеет смысл, мало ли где-то придется, да, говорить, почему нет, то нужно и инструменты подбирать под каждый навык. Нельзя говорить: «я хочу общаться на английском», устно, но при этом сидеть и писать грамматику. Это бессмысленно. Если вы пишете грамматику, вы пишете грамматику. А чтобы говорить, надо говорить. Поэтому то, что я пишу в книге, инструменты подбираются относительно того, что конкретно вы хотите делать. И вот тогда уже можно найти. И их просто сейчас сотни. Сейчас столько разных вариантов именно жить на языке. У нас есть социальные сети. Ты можешь зайти сейчас в Инстаграм, ввести там в теге, в строчку с тегом какое-нибудь испанское слово, например, и ты увидишь там пользователей, которые выложили в Инстаграм что-то на испанском языке. Ты можешь на этих пользователей подписаться. Я тебе тоже сразу в рамках подкаста, да, тоже сразу расскажу, что такой же точно спикер, как ты, как я, предприниматель, как ты, как я, они тоже есть в Америке, в Британии, в Австралии, в Испании, в Италии, которые занимаются примерно тем же,
очень
что
круто.
И мы.
Отличный,
да,
совет.
Они делают то же самое, что и мы. Если нас слушают сейчас там, не знаю, родители, да, ты родитель, я родитель, такие же точно родители, которые занимаются бизнесом или просто где-то работают, они тоже есть в Италии, в Испании, во Франции, и у них примерно точно такие же мысли. Мы все просто такие вот животные, приматы, люди, да, мы обыкновенные существа, мы не индивидуальные там снежинки, которые неповторимы. Примерно все одно и то же делают люди на Земле. Поэтому нужно просто найти людей, которые делают примерно то же самое, что интересно тебе, и изучать их жизнь на другом языке. Вот и все. На Ютьюбе, на Фейсбуке, в Инстаграме, это неважно где. Пройтись по книгам, которые они пишут. Такую книгу, как написала я или как написал ты, точно так же уже 350 раз написали на любых других языках. Ничего нет вообще совершенно нового под луной. Просто надо найти эту сферу, которая интересна.
Есть такой популярный пример. Жена попросила мужа: купи сверло. И муж такой: зачем я должен тратить свои деньги на сверло? Но если она просит: повесь, пожалуйста, картину, потому что нужно отверстие для шурупа, тогда у тебя есть понимание, зачем тебе это сверло. И английский язык — это то самое сверло. Если ты сидишь за пивком со своим корешем и говоришь: надо бы выучить английский, потому что это классно и модно, то мотивация нулевая. Но если, например, как это было у меня, когда я начал смотреть на языке оригинала любимые сериалы, я был просто шокирован тем, что шутки вовсе в другом, переведенные шутки, интонации. Вот это настолько, это до мурашек приятно и интересно. И сначала ничего не понимаешь через слово что-то, но это же такой body language. Ты видишь, ты понимаешь буквально, ну, пару слов, но и так все понятно. Ну, о чем они говорят? Они говорят о девушке, они говорят про университет или про что-то еще. И со временем одно за другое, и более того, ты как обезьянка начинаешь повторять. Мне, например, очень нравится кривляться, и во многом я вижу в этом силу. Когда ты что-то учишь, ты идешь и повторяешь. Hey,
имитируешь.
What's up, mate? Да, и после Австралии я вернулся, и там все говорят не типа, не dude, не guy, не friend. Они говорят mate, да. Hey, what's up, mate? И вот этот фраза, хочется ее повторять, она такая веселая, но тем самым ты легко выучишь это дурацкое слово mate.
Да, и, кстати, обрати внимание, что не просто выучишь слово mate, что, казалось бы, там, ну, можно за 5 минут выучить его десятками разных способов. Ты получаешь с помощью этого языка определенный ключ.
И контекст.
В этот мир. Да, контекст, и ты попадаешь в этот мир уже не совсем как чужак. Ты понимаешь, что если тебе говорят WhatsApp mate, то человек к тебе настроен дружелюбно, ты находишься в безопасности, да, человек интересуется твоими делами, он не говорит тебе ничего грубого, и ты понимаешь по контексту, что все в порядке. Ты не просто учишь язык, ты когда живешь на нем, ты получаешь еще и культуру этого языка, и какое-то именно общение с иностранцами, не просто как у вас здесь погода, а ты понимаешь, что они от тебя хотят, в каком они настроении, да, если они не кричат тебе там слова на букву F, то ты понимаешь, что, наверное, все в порядке. То есть язык, я еще люблю его рассматривать как такой большой пласт. Это не просто набор слов и грамматики. Это еще и такая дверь в другой мир, с другими людьми, с которыми ты никогда бы не повстречался, если бы ты общался с ними там через Google переводчик. Поэтому, конечно, язык, если рассматривать как ключ в новый интересный мир, то это скорее приведет к каким-то результатам, чем просто его учить как предмет по учебнику.
У меня есть бизнес, собственно, по печати на толстовках. Очень много иностранцев приходят и печатают толстовки с логотипами своего вуза, ну или просто захаживают, потому что здесь достаточно много студентов приезжих. И когда я говорю «Hello, давай попрактикуем английский», он говорит «Нет, подожди, а можешь по-русски говорить? Я хочу русский попрактиковать». И когда ты вступаешь в беседу, и тут он произносит какую-нибудь фразу, ты говоришь «А как ты учишь английский?» И вдруг он говорит мне «Ну как, курочка по зернышку». И ты думаешь «Да ладно, вот это так весело, это так классно, когда ты знаешь какую-то фразу вот уникальную».
Ну да, идиому такую, да, устойчивое выражение, которое тоже, да, я вот поэтому сейчас, кстати, придумала, хочу попробовать, насколько это нашим тоже русскоговорящим ученикам интересно, именно такой маленький интенсив по идиомам, вот посмотрю в этом месяце, насколько это будет интересно, потому что действительно, опять же, это культурный ход, ты попадаешь в этот мир уже понимая, что люди говорят не просто фактически, да, что такое курочка по зернышку, ты же понимаешь, что речь идет не о курице и не о зернышках.
Да.
И это тоже сразу и тебя располагает к нему, и его это заставляет себя чувствовать более уверенно и свободно в этом языке. Это то же самое, как фразы, которые, например, там, хорошие сапоги надо брать, или там, каждое 31 декабря мы с друзьями ходим в баню, да. Это речь не о бане и не о сапогах, это речь о нашем культурном багаже, о тех днях, которые мы проводили с семьей, смотря эти фильмы, например, да, то есть да. Это все язык, это не просто набор слов, это культурный код, и чем быстрее ты начнешь жить на каком-то еще языке, тем более, конечно, не культурным, но тем более человеком мира, скажем так, ты начнешь становиться.
Где нам, Настя, взять время на изучение английского, ведь каждый из нас чем-то занят, и несколько часов в неделю, это же, ну, просто так не найти. Даже если есть причина какая-то, я хочу смотреть сериалы на иностранном языке, я хочу аплайться на какую-то новую работу, но, блин, это так тяжело, как найти время?
Ну, это, конечно, вопрос номер один в хит-параде вопросов. На самом деле его не надо искать, нужно правильно просто его распределить. Я думаю, что все знают историю про камешки в банке, да, не помню уж, где это было, какой профессор какого университета, который студентам тоже показывал на тему тайм-менеджмента. Если взять сначала крупные камни положить в банку и потом засунуть маленькие, то они могут не поместиться. А если взять сначала маленькие, как-то он там еще это все пересыпал с песком, я могу сейчас путать, но аналогия такая. Распределяйте правильно свое время. Если вы хотите сделать что-то на языке каждый день, например, то вы понимаете, что это должен быть небольшой камушек. Вы не можете засунуть в свою так полную банку камней еще огромный камень английского или любого другого языка. Засуньте туда маленький камешек, а потом на следующий день попробуйте его положить первым делом. То есть это все умение, это такой же тайм-менеджмент, которым мы занимаемся в своей семейной жизни, в своей предпринимательской жизни. Можно точно так же сказать, что как я буду, не знаю, там, разбираться с налогами, если у меня там звонки горят поставщикам или клиентам. Ну как-то же мы находим время, потому что мы понимаем, что это необходимо. Но так как у нас нет такой прямой необходимости чаще всего с языком, и всегда есть возможность его отложить, что большинство и делает, нужно сделать его необходимым удовольствием. Как только он станет, язык этот, удовольствием, способом отдохнуть, например, очень мало кто не найдет способ отдохнуть, да, нам все-таки, тем более, если мы общаемся сейчас с аудиторией предпринимателей, мы все знаем про выгорание, мы все знаем, что если мы не запланируем отдых качественный, то мы ничего потом сделать тоже не сможем, как бы мы ни старались, какая бы крутая бизнес-идея у нас ни была. Поэтому отдых мы планируем, какие-то поездки мы планируем, спорт, зал, фитнес-зал или пробежки мы планируем. То же самое и язык. Просто главное, чтобы он чтобы вы научились сделать из него удовольствие. Тогда вы сможете запланировать общение с языком. Я стараюсь избегать слова «учить». Да, вы сможете запланировать свое общение с языком как вариант отдыха. И если вы по вечерам садитесь и смотрите сериал, который, например, длится 40 минут, серия, да, то вот это ваши 40 минут, которые вы уже могли провести на английском или там на французском. Да, правильно, как ты говорил раньше, конечно, сначала это будет ничего не понятно, ужас-ужас, да, точно так же, как и в любой сфере жизни. Нет такой сферы жизни, в которую мы входим сразу, уже все понимая, разбираясь, и без каких-то проблем, и без какого-то преодоления. Но преодоление, оно может быть приятным, если ты четко знаешь, что ты делаешь. Почему обычно преодоление ломает тех, кто учит язык? Потому что они не знают, когда будет конец. Когда ты четко знаешь, что есть конец, есть дедлайн, твой мозг тебе посылает уже не сигналы паники, а сигналы, что, ну, слушай, ну, вон уже финишная прямая, давай уже до туда дойдем. Если бы вы выбегали в марафоне, кто бегает, да, тот поймет. Если бы вы выходили на забег, на стартовую площадку и бежали бы, не зная, через сколько будет конец, вы бежали бы гораздо реже, и в следующий раз вы бы туда не пришли, потому что мозг включает режим паники, когда он не понимает, когда это закончится. Поэтому очень важно как раз делать отрезки на своем пути. Английский или любой другой иностранный язык, он не закончится никогда. У вас всегда будет куда, к чему стремиться, как усовершенствоваться, что улучшить, что добавить. Всегда. Но вы можете для себя сами придумать какой-то отрезок, когда вы останавливаетесь и оцениваете то, что вы сделали до этого. То есть это обязательно нужно делать. И люди, которые просто бегут выучить иностранный язык, это как люди, которые просто бегут на забеге. Всем выстрелил там старт, да, все побежали, и никто не знает, где конец, когда он будет, будет ли он вообще. То есть ты понимаешь, насколько это сильно сразу же убивает мотивацию. Поэтому первым делом, то, что я, чему я посвятила, собственно, целую часть в книге, у вас должен быть план действий, когда конец, когда вы остановитесь. И тогда уже каждый раз, когда ваш мозг вам будет придумывать, что у вас нет времени, потому что вы же понимаете, что на то, что вам надо, вы время всегда найдете. Поэтому то, что нет времени, это просто отмазка. Не времени нет, оно есть. У всех есть 24 часа, и у вас тоже. У вас нет понимания, что, сколько делать и когда останавливаться. И когда у вас появится вот этот план, что на этой неделе я не пытаюсь выучить английский, потому что это невозможно. А я на этой неделе просто читаю 3 страницы в оригинале, 5 раз слушаю песню там на английском или на каком-то другом языке и пишу 10 комментариев ребятам в Инстаграме на испанском, да, например, то тогда ваш мозг быстрее найдет на это время. Кроме того, когда вы подсадите его на позитивное подкрепление с помощью, опять же, оценки проделанной работы, он сам будет вам подыскивать это время, он сам вам будет говорить, ты сейчас 15 минут смотрел мемы, а можно было мемы смотреть на английском языке. Или там ты сейчас бежал и слушал музыку, не зная, что там поют, а можно было минуту уделить прочтению текста и бежать уже, слушая музыку, зная, что там поют, и запоминая, что там поют какие-то слова. Потому что для меня, например, это вообще очень странная история. 77% у меня в Инстаграме в сторис написали, что они по опросу там, что они не понимают, что поется в тех песнях, которые они слушают каждый день. И когда мне говорят про то, что нет времени, я говорю, хорошо, вы слушаете радио, когда вы едете в машине? Да, это то же самое время. Здесь вопрос не то, что его нет, а то, что вы его неправильно распределили. Если бы вы вчера посмотрели текст к этой песне, которую вы и так слушаете каждый день, она по радио у нас обычно 10 песен крутится. Если бы вы вчера посмотрели эту песню и ее текст с переводом там один или два раза, то сегодняшние 3,5 минуты, которые вы и так ехали в машине и так слушали эту песню, это были ровно те же самые 3,5 минуты. Только сегодня вы бы уже слышали слова, и вы бы их запоминали. И потом в каком-то общении вы бы вспомнили, что как раз Шакира на эту тему пела вот так вот.
Песня, которая мне действительно очень нравится, но когда я, как и многие тоже, я слушаю песни и не понимаю, о чем они поются, но когда я перевел песню Стинга «Shape of My Heart», я просто обалдел от, ну, во-первых, смысла этой песни, во-вторых, какие там используются, то есть там игра слов, там амонимы, то есть он в припеве поет про масти карт, это мало того, что их можно легко выучить, еще и оказывается, что клапс — это дубинки, что, в общем-то, hearts мы и так знаем, что трефы — это...
Ну, diamonds это, там есть, да.
Да, spades — это пики. Пики,
да.
Да, пики как удары, в общем-то, как оружие. Это песня, которую обязательно нужно прочитать текст и увидеть, что на самом деле, насколько интересным и любопытным бывает смысл. Там такие же люди, как и мы, это социум. То есть он такой же певец, он тоже вкладывает смысл, он тоже настоящий гений в своем роде. Поэтому прочитать его текст огромное
удовольствие. Если вы и так, тем более, его слушаете, да, потому что очень многие люди слушают музыку просто как музыку. Но если вы еще посмотрите текст, то это будет двойная польза за то же время. Здесь как в магазине, да, 2 продукта по цене одного. То же самое и здесь. Если вы просто подготовитесь заранее и посмотрите этот текст, то в следующий раз вы не будете тратить время, его не надо брать новое. Как у меня очень часто, кто приходит на курсы, у меня курс именно построен, как я учу жить на языке. То есть у меня, например, есть в уроке 10 заданий на выбор, потому что я учу людей, если вы сами не научитесь брать правильную нагрузку для вас, то после курса вы снова свалитесь к тому же самому уровню. По статистике так и происходит. Люди, которые ходят на курс, там какой-то безумный процент, 70-80%, через полгода возвращаются на тот же момент, на тот же этап, с которым они пришли на этот курс. А я учу именно людей включать язык в свою жизнь. И когда я им показываю, сколько есть вариантов 5-минутных действий, 7-минутных действий, 3-минутных действий, и они потом мне говорят, я действительно стала делать больше на английском, но при этом времени я не стала ему больше уделять. Я точно так же сижу в Инстаграме, я точно так же читаю, у меня есть там мамы, у меня есть врачи, очень много врачей, кстати, я очень этому рада, потому что, конечно, медицина сейчас развивается безумными темпами, и очень многое происходит на английском языке, и я очень рада, что у меня очень много врачей. Они приходят именно научиться жить на языке, потому что им нужно постоянно читать новые статьи, смотреть новые исследования, да, это я очень рада, что такой вот у меня большой пласт именно медиков. Вот, и они мне говорят, я ничего другого не стала делать. Я раньше читала это исследование там про новое лекарство. Так я и сегодня его читала, только сегодня я читала его на английском. И по пути я еще запомнила новое слово или просто там послушала лишний раз, да, прокачала еще навык понимания на слух. Или мамы приходят ко мне, которые и так смотрели бы какие-то видео таких же мам, только теперь они смотрят этих мам из Америки или из Австралии, изучают эту тему. Или очень много я советую всегда про финансовые. У меня есть несколько любимых таких блогеров, которые пишут про финансы, про money mindset, ну, то есть про наше восприятие денег, скажем так. Для нас, для жителей России и постсоветского пространства, эта тема вообще безумно больная. Мы не умеем говорить про деньги, мы не умеем гордиться тем, что мы их зарабатываем, особенно у женщин, да, это всегда огромный затык. И я им тоже про это говорю. И очень многие девочки, которые строят бизнес, например, они говорят, я бы и так это читала, только так я читала бы это на русском, а так я читаю это на английском. То есть дополнительного времени не надо, надо просто перевести часть дел, которые ты делаешь и так, на другой язык. И времени дополнительного ниоткуда не надо брать. Это то же самое время, которое ты потратил бы на это действие, только ты сделал бы его на русском, а я предлагаю делать его на другом языке.
Что нам нужно сделать нашим слушателям в ближайшие 72 часа, чтобы не отложить это на потом? Скажи, пожалуйста, вот там три действия, если их три или пять.
Так, ну, во-первых, конечно, пойти заказать книгу. Как перестать учить иностранный язык и начать на нем жить?
Я здесь хочу прокомментировать. Да. Книгу я прочитал буквально вот незадолго до того, как мы связались и записали интервью с Настей. И вот я прямо жирную печать охотника за идеями Семена Кибала ставлю на этой книге. Это жирная пятерка, потому что казалось, что книга с таким немного попсовым заголовком, но и заманивающим. На самом деле... видно, что, Настя, ты поработала на ней, ну, я не знаю, сколько нужно было времени уделить, потому что там мало того, что есть своя определенная методика, не то, что какие-то избитые способы, а действительно есть что-то такое уникальное, что я прежде не встречал, и структура действительно очень последовательная. Сначала мифы про изучение языка, что на самом деле, почему мы до сих пор не выучили. Потом, что язык — это не предмет, а стиль жизни, и в конце конкретные действия, а после каждой главы есть, в общем-то, такое summary, это слово вы тоже узнаете в процессе изучения английского, есть вот такое summary, где, собственно, и собраны все идеи прошлой главы. Ну и, конечно же, что мне безумно понравилось в этой книге, это количество цитат, которые подкрепляют все те мысли, которые Настя собрала воедино. Поэтому, друзья, книга «Как перестать учить иностранный язык и начать на нем жить» сейчас, в ближайшие дни, она еще будет доступна со скидкой на сайте Mann & Noferber. Обязательно заходите, покупайте в электронном или в бумажном виде. Это инвестиция, которая стоит меньше 1000 рублей, на которая изменит вашу жизнь кардинальным образом. Если вы ждали сигнал, он пришел.
Да, вот, значит, во-первых, заказать книгу, конечно же, во-вторых, конечно, подписаться на меня в Инстаграм, я пишу действительно очень много полезных постов, без ложной скромности скажу, именно про жизнь на языке. И в-третьих, давай мы сделаем три действия, да, книга, Инстаграм и самое последнее, третье, составьте свой мини-план и самое главное, напишите один простой ответ на один простой вопрос, зачем вам язык, что вы хотите на нем делать. И сразу же из этого ответа вам станет очень хорошо понятно ваши три дальнейших шага. То есть пропишите вот этот ответ, зачем мне иностранный язык, любой, это неважно какой. И из него, из этого ответа сразу наметьте три действия на ближайшую неделю. Потому что вы знаете, что все, что откладывается в долгий ящик, никогда потом больше не вспоминается. А если вы сразу же что-то начнете делать конкретное, да, какие три конкретных шага вы сделаете на этой неделе для достижения вот той цели, которая стала ответом на вопрос, зачем вам язык. Тогда ваш мозг поймет, что да, действительно, теперь вы серьезно настроены жить на языке, учить вы его больше не будете, вы будете совершенно теперь по-другому к нему подходить. Ну а дальше вы все прочитаете в книге и в Инстаграме, что дальше делать.
Да, но если вы хотите глубже погрузиться в новый язык, и вы уже поймете, что на самом деле там целая жизнь, то есть сколько мы изучаем языков, столько мы проживаем жизни, как, в общем-то, говорил, Настя, помоги мне, кто-то говорил.
Говорят Чехов.
Чехов
еще
говорят
Карл Великий.
Да.
В общем, все приличные ребята так говорили.
Если вы поймете, что да, вы встали на эти рельсы, и все то, что то, о чем мы говорили в этом подкасте, имеет отклик, то можете смело записаться на курс Анастасии, как вы уже поняли, в общем-то, учить английский вы не будете, вы будете на нем жить, и это будет такая игра, которая добавит красок и высокого разрешения в вашу жизнь. Ссылки на тот курс, который ведет Настя, на ее Инстаграм я обязательно дам в описании к этому подкасту.
Да, все так.
Друзья, ну, как вы поняли, я надеюсь, из этого подкаста, что на самом деле в любом возрасте можно выучить иностранный язык. Главное знать, для чего вы это делаете. И для этого не нужно обладать какими-то сверхспособностями. Для этого не важно, сколько вам лет. Это недорого. Это не так долго, как вы себе можете представить. Просто слона едят по частям. Вам нужно раздробить эту задачу и понять, зачем вы это делаете. Надеюсь, что этот подкаст поможет вам еще раз, напомнит вам о том, что на самом деле иностранный язык — это крайне приятно, и это огромное дополнительное удовольствие к вашей жизни. Ну а это был подкаст «Деловая библиотека». Меня зовут Семен Кибала, и сегодня у нас была в гостях Анастасия Иванова, автор книги «Как перестать учить иностранный язык, начать на нем жить» и преподаватель английского языка. Настя, спасибо большое, что ты согласилась записать это интервью.
Спасибо большое.
До свидания.
До свидания.
Надеюсь, вы взяли на вооружение все те советы, которые дала Настя, и поняли, что бояться ошибаться – это последнее, о чем стоит думать при изучении иностранного языка. Ну а сейчас я вставлю кусочек следующего подкаста, который будет посвящен поиску себя, своего предназначения и дела всей жизни. Поехали! Гость из далекого Монако.
Я с самого-самого севера Омской области, знаешь, такой предпоследний райцентр.
Ты называла это в своей книге «Вирусная мечта».
Не было задачи стать дауншифтерами.
Сколько нужно денег для счастья на самом деле?
Вот это вот классная картинка будущего. Ты ее так раз и важные самые части из него перетаскиваешь просто в свой нынешний день.
Что нам делать со страхами?
То есть призвание редко когда находится. Оно чаще всего прорастает.
А для того, чтобы быть успешным и найти свое дело, нужно ли быть талантливым?
Я, знаешь, давно уже перестала страхи замечать.
А скажи, пожалуйста, а в каком возрасте вот это все может провернуть?
До других людей пофиг. Ну, есть и есть. То есть ничей мир не рухнет, если ты просто начнешь жить своей жизнью и станешь счастливым.
Деловая библиотека.